Байкер диванный. Вступление. Решил я немного побыть в роли байкера, но не того, у которого между ног железная хрень, а порассказывать вам байк. Зря, что ли, микрофон покупал. Под жопой у меня любимый диван, отсюда и название. Я не хочу вас грузить информацией об участниках описываемых событий. Это только добавило бы в них ненужную порцию занудства. Чтец из меня никакой. Пишу я дома на обычный ноутбук. Но, как говорится, авторское прочтение – это авторское прочтение. Тем более, что в школе вам эту хрень не изучать. Так что вы в любой момент сможете выключить и удалить мои байки к ебеням. Ладно, поехали. Эту историю рассказала мне одна знакомая барышня. Возвращается она с работы. Идет спокойно по улице, никого не трогает. Навстречу ей тип. В руке авоська. С такими во времена СССР ходили. В авоське яйца. Когда расстояние между ними сократилось метров до двух, он достает яйцо и с воплем «Это твой последний шанс открыть третий глаз?» запускает его ей в голову. Она охренела, стоит, не знает плакать или смеяться, а этот гад, как ни в чем не бывало, пошел дальше своей дорогой. В детстве мне не давала покоя фраза из сказки о рыбаке и рыбке «Много ли в корыте корысти?». Тогда я не знал, что такое корысть, но, исходя из созвучия слов, считал корысть каким-то неотъемлемым свойством корыта. Причем величина корысти, в моем представлении, была прямо пропорциональна величине корыта. Это я хорошо понимал, но как я не пытался представить себе корысть, у меня ничего не получалось. Я представлял себе деревянное корыто, как на картинке. Представлял дерево, стружку, воду в корыте, но корысть? Корысть не представлялась хоть убей. Родителей об этом я или не спрашивал, или они мне толком тоже не могли объяснить, что такое корысть. И где она находится в корыте. Поняв, что эта задача мне не по зубам, или же переключив внимание на что-то другое, я забыл о корысти лет на 30 с гаком. И вот недавно, вспомнив о ней, я смог наконец-то ответить, что это такое. Ответив, я в свою очередь понял, что даже в забытом состоянии загадка корысти не давала мне покоя все эти годы. Тот 1990, не помню уже какой год, отмечали мы у Влада. Людей в его двухкомнатную хрущобу набилось столько, что когда народ захотел спать, места на диванах хватило далеко не всем. Славик, будучи самым умным, зарылся в кучу пальто и курток, сложенных прямо на полу в коридоре. Тут на его беду Павлексу и Лене приспичило заняться любовью. Дураками они тоже не были, поэтому занялись любовью на той же куче одежды. И вот в самый кульминационный момент, когда они уже должны были закончить из-под вороха одежды, выныривает недовольный тем, что его разбудили, Славик. «Да вы охуели!» – накидывается он на них. «Трахаться на живом человеке?» Павлекса его явление тоже, мягко говоря, не обрадовало. «Это ты, – кричит, – охуел! Не мог подождать, пока мы кончим!» В конце концов Лена их помирила. После косяка мира Славику захотелось жрать. Будучи самым умным, он предположил, что если народ проснется, то тоже захочет поесть. А еды на всех не хватит. Поэтому он тихонько пробрался на кухню и, не зажигая свет, начал искать жратву. Вскоре он нашел миску с каким-то салатом и принялся жадно есть, мурлыча от удовольствия. Он уже заканчивал трапезу, когда в рот попало что-то большое и непрожевываемое. Вытащив эту штуку изо рта, Славик ужасом обнаружил, что пытался прожевать тряпку, которая вытирает со стола. Его чуть не стошнило прямо в салат. От воплей Славика проснулась Катя, хозяйка дома. «Какого черта ты тут разорался?» – набросилась она на Славика. «Да какой-то, блин, урод бросил тряпку в салат. Какой еще салат? Сожрали все. Ну вот же, стоит на столе. Славик, ты что, тупой?» Так как мусорное ведро было полным, все объедки, содержимое пепельницы и мусор с пола собрали в миску. Туда же бросили и тряпку. Возможно, если бы не она, Славик бы так и не узнал рецепт приготовления того салата. В обозримых просторах Вселенной существует только два благородных дона. Благородный Дон Вадим и автор этих строк. Остальные либо сочувствующие, либо туристы. О том, кто такие туристы, гласит трактат о доскотской сущности туриста. Большинство тех, кому мы с благородным Доном это рассказываем, реагируют необычайно остро. У благородного Дона Вадима есть младший брат. Один из его приятелей возвращался на машине с ночной дискотеки часа в 4 утра. Там он принял амфетамины или еще чего. В общем, когда его остановили менты для проверки документов, а в это время они останавливают всех, он вместо того, чтобы остановиться, начал от них убегать. Менты за ним догнали. Угостили дубинами и в отделение. Там этот тип с криком «Шериф, только ты можешь меня спасти!» бухнулся в ноги дежурному. В результате был отправлен в психиатрическую больницу. Мой друг Андрей работал большим менеджером в серьезной ростовской фирме. Когда к ним приехала японская делегация, Андрюша помогал японцам скоротать время. Японцев было трое, плюс сопровождающий из Москвы. Андрюшу позабавило, как они говорят по-английски, точно так же, как в японских фильмах по-японски. А они были счастливы, узнав, что у нас любят Такеши Китана, Коба Абе, Мураками. А потом они рассказали одну историю. В Ростов они приехали уже поздно. Решили перед сном выпить где-нибудь водки. Не иначе, как черт их занес в кабак при интуристе. А там, как в 90-е засели братки, так ничего не изменилось. Все тот же Владимирский Централ и все в том же духе. Они не обратили внимания на замечание охранника, что там гуляет, пусть будет Иван Иванович. Их охранник пропустил, сказав, что посетителей он не обижает. Иван Иванович оказался командиром ОМОНа. Напившись с друзьями, он заказал целую стопку тарелок, после чего они принялись швырять тарелки в музыкантов. Когда им это надоело, они предложили всем желающим присоединиться к веселью. Японцы были в шоке. В нашем, как, наверное, в любом другом дворе, есть практически не пересыхающая лужа. В тот день жара стояла за 40. Возвращаясь с работы, мама увидела купающихся там детей, мальчика и двух девочек. Они сидели посреди лужи в еще совсем недавно чистой одежде и с поистине детским самозабвением поливали друг друга водой из пластиковых бутылок. Воду они набирали тут же в луже, а бутылки, скорее всего, нашли на мусорке. «Вы чего это делаете?» – еле сдерживая смех, спросила мама. «Купаемся», – ответила одна из девочек. «В луже? А где нам еще купаться, если родители не хотят нас возить на пляж? Лето же проходит», – философски заметила она. Одну подругу моей племянницы, пусть будет Натальей, обокрали по дороге в поликлинику. Вместо того, чтобы идти нормальной дорогой, она решила сократить путь и пошла через полузаброшенную подворотню, почти безлюдную, которую обожали желающие облегчить мочевые пузыри граждане. Там же устраивались несанкционированные распития и накуривания. Правда, там всегда воняет мочой и еще чем-то неприятным, но трудностей в нашей героической стране бояться люди как-то не привыкли. В подворотне невзрачного вида подросток самоотверженно терся о такую же малоприятную на вид пигалицу. Она глупо хихикала и делала вид, что пытается сопротивляться. Видно, это возбуждало ее верного рыцаря. Когда Наталья проходила мимо, парень выхватил у нее из рук сумочку и скрылся со своей дульсиней в неизвестном направлении. Особенно эту историю делает только то, что сумочка была старой, а внутри, кроме баночки с мочой и коробочки с калом, Наталья не своих на анализы, ничего не было. А эту историю рассказала мне другая знакомая. «Я наконец-то нашла себе сумку», – рассказывала она, – «со скидкой, за 745 рублей 83 копейки. Вышла из магазина, перешла дорогу. Тут меня черт дернул переложить барахло из старой сумки в новую. Только я управилась, подходит ко мне мужик, спрашивает: «Сколько?» Я ему отвечаю: «745 рублей 83 копейки». Он посмотрел на меня как-то странно и спрашивает: «А чего так?» Я объясняю: «Так со скидкой». Он вообще смотрит на меня, потом говорит: «Ты что, совсем долбанутая? Сам ты, говорю, такой. Поговорили». И тут только до меня дошло, что это то самое место, где стоят проститутки. Однажды, накурившись, мы заговорили вдруг о Крупской. «А как ее, кстати, звали?» – спросил кто-то из нас. «Константина Ильинична», – ответил после долгих раздумий Петер. Одна наша знакомая работала кем-то в краеведческом музее. Музейный народ – люди святые. Другие на такую зарплату работать не пойдут. Временами в своей святости работники музея доходят до крайней степени маразма. Так, например, подобно бомжам, наша знакомая рылась в мусорных ящиках в поисках экспонатов. Причем частенько находила что-нибудь ценное с точки зрения музейного работника. Идет она однажды по одной из улиц частного сектора. Смотрит, во дворе одного из домов цветок растет. Такой красивый, что глаз не оторвать. Живет там одинокая бабка, которой уже о смерти надо думать, а не о цветах. В музее же этот цветок был бы как нельзя кстати. Решив, что для музея не для себя, а значит можно, надумала наша знакомая ночью с такой же фанаткой дело краеведения – этот цветок для музея украсть. Пошли эти подруги той же ночью на дело. Забрались в цветник. Ищут цветок, а он как сквозь землю провалился. Ищут и не могут найти. А тут еще открывается дверь и выходит из дома тетка, причем совсем не та, которая должна там жить. Подруги упали в траву, к земле жмутся, дышать даже боятся. Тетка, дрянь такая, стоит во дворе и уходить в дом не собирается. Эти лежат. Тут открывается калитка и входит мужик. Перед тем, как идти в дом, он отправился в туалет. Дорога к нему лежит прямехонько мимо цветника. Не знаю, как наши горе-воришки вжимались в землю, но мужик их не заметил. Они уже поняли, что забрались не в тот двор и решили от греха подальше выбираться. А как выбираться, если во дворе баба, а в сортире мужик? Решили пробираться к калитке ползком. Сначала ползли по цветнику, а когда кончился цветник, началась крапива. Крапива жжется, а делать нечего, надо ползти. В крапиве хозяйка дома их и застукала. Увидела, как они ползут, и давай вопить благим матом. Оборотни, оборотни, нечистая сила, изыди сатана, и все в таком духе. От этих воплей выскочил из сортира мужик. Воришки видят, дело керосином запахло. Вскочили на ноги и бежать. Откуда только силы взялись, но через забор они буквально перелетели. Мужик хватает вилы или лопату и за ними. Бежит, орет: «Стой, нечисть!» Кое-как удалось им от него ускользнуть. Одни через несколько встречает наша подруга свою знакомую на базаре. Та и рассказывает, как ночью у ее соседки нечистая сила по огороду шлялась. Как сын эту силу прогнал, как она папа приглашала двор освещать. Надо сказать, что наша музейная подруга страшнее германской войны. Высокая, тощая, нос огромный, зубы лошадиные. Дело было в 40-градусную жару. Она накрутила себе бегути, намазала лицо питательной белой дрянью и вышла во двор что-то там скосить. Смотрит, а рядом с домом машина стоит. Водительская дверь открыта, и рядом мужик лежит. Решив, что ему стало плохо от жары, поспешила она на помощь. Забыл положить или поставить косу. Подходит, смотрит, а он что-то там отверткой крутит. Ну и раз уж пришла, она спрашивает: «Мужчина, вам помощь не нужна?» Он поворачивается, смотрит на нее и начинает на всю улицу орать: «Пошла нахуй, блядь, пошла нахуй!» Сам орет, а сам под машину залез, высунуться боится. Одним из советских маразмов были регулярные занятия по гражданской обороне для персонала больницы. Проходили они у Мухиной балки, тогда еще в живописном месте с лужайками, лесопосадкой и прудом. Сначала инструктор, а им был один из фельдшеров больницы, проводил занятия, а потом все вместе отмечали это дело, как положено отмечать подобные мероприятия на природе. Во время очередного занятия пристала к инструктору со своими усиленными алкоголем симпатиями одна врачиха. Он от нее теряется, она за ним, словно ищейка. Прятался он от нее, прятался, да и уходил в пруд. А к тому времени уже стемнело. Вылезает на берег, весь грязный, мокрый, в каких-то водорослях. Она на берегу, он в сердцах как заорет: «Да отъебись же ты от меня!» В ответ она завизжала и бежать. Бежит и орет: «Люди, помогите, там водяной!» Звонит телефон. Мама берет трубку и начинает объяснять: «Да, поднялось, сильно поднялось. Хорошо? Тогда тебе надо пососать». «Да не так. Положи его под язык или за щеку». «Нет, сразу не глотай. Соси. Пусть тает во рту. Пососешь, потом полежи спокойно». «С кем это ты разговаривала?» — спросил я, когда она закончила разговор. «Да у Валентины Ивановны давление поднялось», — объясняла, как лекарство принимать. Это произошло в конце 80-х, когда удавы Благородный Дон учились в радиотехникуме. Ростом удав за 185 сантиметров. Достаточно спортивного сложения. Так вот, едут они с Благородным Доном в автобусе. Едут стоя. Удав, чтобы привлечь его внимание, делает свирепую рожу и с плотоядным рычанием хищника не сильно кусает Благородного Дона за руку, которой тот держится за поручень. Благородный Дон на это никак не реагирует. Тут удав обращает внимание настоящего рядом мужика, который совершенно охреневше на него смотрит. Оказывается, удав перепутал руку и цапнул этого мужика. «Извини», — говорит удав мужику, — «обознался». В далеком, теперь уже 1984 году, я учился в 8 классе. У меня был кассетный АК за 2200 рублей, по тем временам баснословные деньги, и штук 50 кассет. Причем не с каким-нибудь модерн токеном, а с крутейшим тяжеляком. Это позволяло мне не только мнить себя знатоком музыки, но и выглядеть таковым в глазах менее богатых на кассеты приятелей. Зимой 1984 года родители потащили меня развеяться в Москву. А там шел фантастический мюзикл с использованием, как было написано в афише, музыки Битлз. Битлов я тогда еще не слышал, но уже знал, что это крутейший рокешник из Америки. Решив, что Битлы будут играть лично, я уговорил родителей пойти на этот мюзикл. Когда же вместо гарных американцев на сцену вывалила толпа русско поющих людей, Я достаточно громко для того, чтобы быть услышанным ближайшей публикой, разочарованно выдал. Какой же это Битлз? Это совсем не Битлз. Это были мои 15 минут славы. Раз в неделю, а то и чаще, на главной улице перед базаром играют музыканты. Участники афганской или чеченской войны, в форме, при наградах. Кто-то на костылях. Репертуар – солдатская самодеятельность и подходящие по жанру эстрадные песни. Играют так, что слышно на весь район. Проходя недавно мимо, я обратил внимание на надпись на ящике для денег. Там говорилось, что средства собираются для помощи участникам или инвалидам. Уже точно сейчас не помню. Афганской и чеченской войны. И в самом низу строчка «Мы не дадим нас забыть». Вот уж действительно не дадут.